Глава 13. Зима проходила в лихорадочной деятельности. Тайга валилась под топорами. Образовалось много росчастей. Весной они будут выкорчеваны, вспаханы, засеяны пшеницей. Из глубины тайги к реке рубились для новых дорог и железнодорожной ветки просеки. День и ночь в две смены по 12 часов трудились здесь 500 лошадей и 1500 рабочих. Надо было припасти лошадям фураж, людям тепло и пищу. По всей округе на сотни верст скрипел под полозьями снег, крестьяне беспрерывно подвозили на место работ овес и сено. В горных участках приступали к добыче свинцовых и цинковых руд. Деньги из кассы Прохора уплывали как вода, а результаты еле видны. Прохор жил в каких-то душевных корчах, напрягая всю свою мощь. Трещал мороз, стонала тайга от звяка топоров, ржанья коней, ночных костров, выстрелов и пьяных песен. Звери и зверушки бежали прочь. Медведь переворачивался сбоку на бок, кряхтя, выпрастывался из берлоги и, поджав уши, уходил на покой подальше. Лес очищают от ветвей. По примитивным в три бревна времянкам свозят к берегам, где уже подводятся под крышу три новых завода – лесопильный для гонки скипидара и для пропитки шпал. В трескучий мороз люди жили в брезентовых палатках, в самодельных тунгусских чумах, в землянках, вырытых в склонах пади и распадков. Люди мерзнут, болеют, мрут. Люди проклинают десятников и стражников. Десятники проклинают техников и инженеров. Инженеры заочно проклинают Прохора. Прохор говорит: «Раз тунгусы живут в чумах, бывают сыты и не дохнут, то почему же рабочий требует себе дворцов? Недовольных гоните в шею. Только стоит свистнуть, 5000 новых набежит. Отец родной, прими». Ответы хозяина инженеры передали техникам. Техники разъяснили десятникам, десятники и стражники стали запугивать рабочих. Рабочие в сотый раз проклинали Прохора. «Подстрелить бы его дьявола!» — свирепел горячий. «Остынь!» — останавливал его холодный. «Какая тебе выгода? Ну, подстрелишь. Тогда и работе конец. Куда без хозяина? Хозяин все-таки кой-какой сугрев дает. Хоть того хуже злодей, а все ж таки хозяин, будь он трижды через нитку проклят. Потерпи чуток». «У-у-у!» — от яри грыз рукав горячий. «Терпеть, врешь, терпелка спортилась. Я пуп сорвал. Мы потроха себе надорвали все. Ух ты!» Однако мороз трещал, нагаечка, грозя, посвистывала в воздухе. «Работы всем и каждому по горло. Машина большого предприятия пущена в ход умелую рукою, и каждый промах, каждая заминка сразу же отражалась на всем деле. Но Прохор крут, инженер Протасов опытен и энергичен, машина предприятий шла пока что без перебоя. Протасов составлял проекты, руководил постройками. В его распоряжении 15 новых прибывших инженеров и техников. Оберегая свою репутацию делового человека, он всегда осторожен в решении экономических вопросов, прикидывал и так, и сяк, теоретически высчитывал, выгодна ли та или иная отрасль дела, и нередко давал совет Прохору бросить это, начать делать то и то. Однако Прохор всегда решал смаху, всегда играл ва-банк. «Что, убыток? Ерунда, у меня убытку не будет». Он смело бросал десятки тысяч на заведомо, казалось бы, провальную затею. Но какой-то счастливый случай всегда выручал его. Он становился победителем. С конца февраля наступает полоса большого снега. Необходимо заготовку леса прекратить, иначе снег задавит вас. Вы понесете убыток в несколько сот тысяч. «Нынче снегу не будет», – наобум отвечал Прохор и вдвое увеличивал число рабочих. И как по волшебству, вплоть до будущей зимы снегу не пушинки. Прохор рад, Прохор мысленно кладет в карман миллионную добычу. «Ну, знаете, вам везет. Со скрытым недоброжелательством, говорит хозяину Протасов. Смелым бог владеет, отвечает опьяненный успехом Прохор и с некоторой грустью добавляет, а мною, наверное, владеет черт. Возможно, возможно, Протасов очень обидно для Прохора вздыхает и сожалительно причмокивает, эхе, да-да. Прохор как через лупу насквозь видит настроение Протасова и разговор сразу обрывается. Мистер Кук в заботах, в деле, в рвении сильно поморозил себе нос. Вот пассаж. Теперь он долго не сможет показаться Нине. Но ведь он совершенно не в силах без нее существовать. Ифан, Бальфан, Овиллен, где гусиный жир? Зови Ошень скорее доктора. Ну, Ошень, глюпый рюска поговорка, три носа и все будут ходить. Три к носу, и все пройдет, ваше высокородие. О, какое несчастье! Однако все благополучно. Доктор утешительно сказал, что нос останется на прежнем месте, формы своей не утратит, хотя надо ожидать, что он будет несколько больше натурального и к огорчению приобретет устойчивый слабо-фиолетовый оттенок, как у пьяниц. Послав доктора в душе ко всем чертям и угостив его ямайским ромом, мистер Кук вновь зарылся в ворохах дел и неосуществимых своих выдумок. Например, он долго носился с мыслью использовать энергию одного бурного таежного потока, чтобы получить дешевый белый уголь. Он еще осенью, в свободное от прямых занятий время, сделал рекогносцировочное обследование реки, составил приблизительный проект сооружения и всем совал в глаза свою затею, неотвязная мысль о которой обратилась для него в идею фикс. К великому сожалению, мистер Громов был тогда в Питере, затем, к великой радости, мистер Громов в Питере умер. Наконец-то мистер Кук, а как знать, может быть, мистер Кук удостоится внимания прекрасной мистрис Нины, может быть, она станет его женой? Недаром же старый хитромант-негр Гарри, взглянув на его ладонь, воскликнул: «О, мистер Кук, вы найдете в России славу! О, счастливейший смертных, мистер Кук, вас ждут в России миллионы долларов!» Наконец-то его проект осуществится. Да что проект? Он тогда составит и проведет в жизнь 1000 проектов. Но вот сокрушительный удар. Мистер Громов немножко жив-здоров, а счастливейший из смертных мистер Кук, миллионер, исчез с лица земли, совсем исчез. Good heavens! О, проклятый Гарри! И вот мистер Кук с трепетом представляет свой проект всесильному Прохору и к своему горячему восторгу видит, как у Прохора заблистали глаза. Вы говорили с Протасовым? Официально нет. Я списывался с американской фирмой Newport News, получил чрезвычайное одобрение. А что, дело ладное, дело интересное. Надо попытать. Мистер Громов, вы гений! Но приглашенный на совет инженер Протасов сразу же вдребезги разбил проект. Стоимость этой почтенной выдумки, я думаю, не менее 2-3 миллионов. Все оборудование и в особенности турбины пришлось бы заказывать за границей. А главное, зачем нам ваш белый уголь, когда мы захлебнулись океаном тайги? Жги сколько хочешь. Убийственное уныние растеклось по лицу мистера Кука. Мистер Кук едва не упал со стула. Вы, мистер Протасов, гений. It is splendid. Великолепно. Расслабленно прошептал он, потирая вспухший нос. Прохор видел страшный сон. Голое поле, черная яма, из ямы кольцами выползали змеи. «Вот он здесь!» — шипели они. «Я знаю!» — отвечал офицер Приперентьев. «Я его возьму!» Прохор испугался сна. Он вообще стал какой-то нервный и встревоженный. На имя Парчевского тотчас полетела телеграмма. По окончании служебной командировки немедля возвращайтесь. Точка. Мои личные поручения отменяются. Громов. Отчасти сон был в руку. Офицер Приперентьев, узнав от Парчевского подробные сведения о золотоносном участке, возмечтал потягаться с Прохором и возбудить встречную претензию, чтобы вновь приобрести утраченное право на владение забытым прииском. И вышло весьма удачно. Колесо фортуны катилось прямо ему в руки. Он выиграл большую сумму денег и задумал дать контрвзятку сребролюбивому сановнику. Все это он устроит через Авдотью Фоминишну. Скользким бесом она вотрется в дом баронессы Замойской и дело в шляпе. В теплой беседе с паном Парчевским, близким другом по зеленому столу, он наобещал ему с три короба. Будем работать вместе, как два компаньона. Я имею великолепные связи с золотоприисковым миром. Подберем опытных служащих и раздуем кадило так, что ваш Громов треснет от зависти. Инженер Парчевский развесил уши, опять потонул в заманчивых мечтах и кончать командировкой медлил. Он предпочитал вернуться не служилой сошкой, а полноправным хозяином выгодного дела, где все будет поставлено на гуманных началах, где рабочим предоставятся широкие права на человеческое существование. Пусть пани Нина посравнит условия труда рабочих у них и у себя. Пусть сделает из этого соответственные выводы. Она, может быть, найдет тогда возможным порвать жизнь с мужем и вступить своими капиталами в незапятнанную фирму Парчевский, Приперентьев и компания. А в дальнейшем, надо полагать, офицеришка сопьется, тогда, пожалуй, можно будет офицеришке и киселя под зад. Нина получает от Парчевского четвертое письмо, но с ответом медлит, писать не хочет. Меж тем подходила Масленица. Дни стали лучезарны, кругом звенит капель, а ночами все небо в звездах, и расслабевший Дед Мороз, предчувствуя скорую свою кончину, старается напоследок щипануть людишек то за уши, то за нос. Масленица. Какое странное полуязыческое слово! И каким полнокровным бытием, какой гаммой невинных чувств и наслаждений когда-то звучало оно для Нины девушки! Блины, смех, тройки, музыка и плясы. Но все это безвозвратно отодвинулось в далекое ничто. Теперь у Нины женщины другие пути, другие задачи и желания. Иннокентий Филатович писал ей, что доехал он благополучно, что маменька Нины жива, здорова, правда, печалится очень и ждет весной свою дочь к себе, что на могиле Якова Назарыча отслужил панихиду за упокой его души. Иннокентий Филатович также сообщал, что из 10 торговых отделений по уезду он успел объехать с учетом только 5, все в полном порядке и благополучии. Доверенный народ весьма надежный. Что же касается денежных дел, то свободной наличности в банке оказалось немного, всего 275 тысяч, из коих 100 тысяч по приказу Нины он сегодня переводит ей. 3 каменных городских дома, 2 лавки и 3 дачи по реке в Бару требуют малого ремонта. Оба парохода и 5 барж стоят на зимовке. Они законтрактованы на всю навигацию Министерством торговли и промышленности за 60 тысяч. Всего же наследство совместно с прииском покойный папенька ваш, царство им небесное, Яков Назарыч, изволил оставить вам, бесценнейшая Нина Яковлевна, по моим примерным подсчетам, так что больше 2 миллиончиков. Нина сразу почувствовала свою независимость и свой вес в жизни. Она вспомнила недавний разговор с многосемейным слесарем Провом. «Ты, баба ладная, ты откались от мужа, встань над ним, зачинай свое дело небольшое». Спасибо мудрому Прову на совете. Теперь она имеет крупные козыри на руках, чтобы бить любую карту мужа. Муж рыл для рабочих новые землянки. Нина строила на свои средства светлые бараки. муж с согласия губернатора сооружал на окраине поселка деревянную тюрьму, Нина приступила к постройке больницы на 100 коек. В постройках Нине помогали инженер Протасов и двое передовых, хорошо грамотных десятников из рабочих. Оба они взяли расчет в конторе Громова и перешли на работу к Нине. У нее 200 человек собственных рабочих. Она платит им столько же, сколько и Прохор своим людям, но заботится о них как мать. Эти деяния Нины все более и более раздражали Прохора. Он никак не ожидал от нее такой прыти. Он удивлен, не по-хорошему взволнован. «Слушай, мать игуменья, всечестная строительница», — как-то сказал он ей. «А ведь ты мне ножку подставляешь. Ты своих рабочих уж слишком того, как бы это тебе сказать, пирогами кормишь. Боюсь, что мои роптать начнут». «А ты поступай так, чтобы не роптали». «Тебе легко, мне трудно. Ты играешь в благотворительность, а я на них наживаю капитал. Зачем тебе он?» «Чтобы расширить и утвердить дело, я должен же, в конце концов, забраться на вершину». «Смотри, чтобы не закружилась голова». «Моя голова крепкая». В общем, на этот раз кончилось все благополучно. Нина продолжала свое пока небольшое дело, Прохор свое, рубил тайгу, вздымал пласты, опрокидывал скалы и с горечью в сердце посмеивался над затеями Нины.